Говорит Радио Свобода. Доклад о присутствии российских войск на востоке Украины, коррупция и выборы в ФИФА, Навальный и рейтинг пустоты, сообщающиеся сосуды мракобесия и науки, государство – недовольный зритель театра ДОК. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 29 мая 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вашингтонская экспертная группа «Атлантический совет» опубликовала доклад, в котором собраны воедино появлявшиеся ранее свидетельства российского военного участия в войне на востоке Украины, а также приведены новые доказательства участия в конфликте регулярных российских войск, в том числе контрактников из Бурятии. Военнослужащие из этой российской республики стали одним из символов российского вмешательства в украинский конфликт после истории танкиста Доржи Батамункаева, раненого при боях за Дебальцево. Еще одного солдата из бурятского города Кяхта, воевавшего под Дебальцево, удалось вычислить благодаря невинной фотографии с щенком на руках, рассказывает Марк Крутов.
Доклад Атлантического совета основан на данных так называемой разведки по открытым источникам, когда в качестве доказательств используются данные социальных сетей, изображения спутниковых карт Google и других картографических сервисов в интернете. Начало подобным расследованиям положил британец Эллиот Хиггинс. Он является и одним из соавторов доклада Атлантического совета. Последнее расследование Хиггинса и его группы Bellingcat было посвящено путям доставки из России на Украину ракетных комплексов «Бук», в том числе установки, из которой мог быть сбит «Боинг» малазийских авиалиний. Основные выводы, сделанные авторами доклада «Hiding in plain sight» — «Невидимое очевидное» или «Спрятанное на виду» — спустя год после начала конфликта в Донбассе уже не звучат как сенсация. Военные лагеря, разбитые российской армией в Ростовской области вдоль украинской границы, использовались и продолжают использоваться как плацдарм, откуда военная техника и живая сила перебрасывается в зону конфликта. Согласно приказу, на военной технике или на форме солдат, воюющих на Украине, не должно быть никаких знаков различия. В распоряжении сепаратистов есть огромное количество техники, включая ракетные установки «Земля-воздух», не производившиеся украинской промышленностью и никогда не использовавшиеся украинской армией. Ключевые сражения в Донбассе, такие как бои за Дебальцево, планировались российской разведкой и осуществлялись при непосредственной поддержке российского военного руководства. Однако среди доказательств, которые позволили авторам доклада Атлантического совета прийти к этим выводам, есть и ранее не публиковавшиеся. Например, были найдены свидетельства участия в боях под Дебальцево военнослужащих 37-й отдельной мотострелковой бригады из города Кяхта в республике Бурятия и 5-й танковой бригады из столицы Бурятии Улан-Удэ. О контрактниках из Кяхты, которые переходили российско-украинскую границу, говорил в интервью журналистке «Новой газеты» Елене Костюченко Доржи Батамункаев, танкист из Бурятии, получивший серьезные ранения и ожоги под Дебальцево. Упоминал название этого населенного пункта и бурятский журналист Аркадий Зарубин, рассказывавший «Радио Свобода» об истории с вырезанием статьи про Батамункаева из газеты «Новая Бурятия». Одного из служащих 37-й бригады удалось найти экспертам Атлантического совета. Его зовут Бато Дамбаев. Дамбаева выдала фотография со щенком хаски, сделанная на Кузьминском военном полигоне в Ростовской области. С этой же собакой, это видно по характерному окрасу щенка, фотографировались и бойцы 5-й танковой бригады зимой 2014-2015 годов. В феврале 2015-го Дамбаев опубликовал в социальной сети ВКонтакте другое фото на танке. Географическая метка этого снимка говорит о том, что он был сделан в районе города Углегорск Донецкой области Украины, а белая повязка на руке Дамбаева является неофициальным опознавательным знаком для российских военных и сепаратистов. Украинская армия и Национальная гвардия используют для этой же цели повязки желтого цвета. А новая информация, опубликованная в докладе Атлантического совета, «Радио Свобода» рассказала одна из его авторов Алина Полякова.
Мы показываем, как шел огонь с российской территории на украинскую территорию. Мы смотрим на некоторых солдатов, на которых до этого не обращали время. Например, один солдат из Бурятии по имени Бато Дамбаев, который участвовал в войне в Дебальцево и который еще жив и вернулся потом домой в Россию. Эта информация, на самом деле, она везде, как вы понимаете, это open source. Но что мы показываем, это что можно взять вот эти все фотографии из разных медиа и показать по координатам, как военная техника двигается из России в Украину. Вот это новое, на самом деле. Для этого было собрано всякие там, люди выставляют на свою сеть ВКонтакте, в Одноклассники все свои фотографии, но до этого никто не старался это просмотреть и найти, где эти фотографии были сделаны, и как эта техника по этим фотографиям можно определить, куда она двигается и как. И то же самое с солдатами. Название нашего доклада – это «Hiding in plain sight». Я не знаю, как это лучше перевести на русский язык, но если подумаете об этом на английском языке, что это значит? Это значит, что война уже всем очевидна. Но когда, например, мы слышим, что Лавров или президент Путин говорит, что на территории Украины нет российских солдат, нет российской техники, мы можем через сказать, ага, ну вот, пожалуйста, вот вам доклад. И здесь, по объективным данным, любой человек, у кого есть интернет, может повторить и найти то же самое.
По словам еще одного работавшего над докладом эксперта Максимилиана Чуперски, численность российских войск в лагерях на территории Ростовской области достигает 12 тысяч человек.
Доклад строится на противопоставлении российской пропаганды о том, что происходит на Украине, с нашим представлением фактом вмешательства российских войск, объяснением того, как мы получили эти факты и почему трактуем их соответствующим образом. В документе представлена информация о различных видах боевой техники, передвигающейся из России на Украину, о создании сети лагерей на российской стороне границы, где перед отправкой в район боевых действий проходит обучение подразделения, формируемые порой из военнослужащих, несущих службу в самых разных частях России. По некоторым оценкам, их численность достигает 12 тысяч человек. Мы идентифицируем эти вновь образуемые подразделения и указываем места постоянной дислокации, куда возвращаются отслужившие в них солдаты. Вместе с именами солдат, которые не возвращаются, потому что погибли или попали в плен, о чем упорно молчит их родина. Целая глава доклада посвящена взаимодополняющим фотографическим доказательствам артобстрелов украинских позиций с российской территории, которые сыграли немалую роль в срыве наступлений украинских войск летом прошлого года.
Почему ваш доклад назван «невидимое очевидное», или как это еще можно перевести на русский, «спрятанное на виду»? Это призыв к российским властям бросить притворяться и признать, наконец, что Россия воюет на Украине?
Да, это призыв признать то, что лежит на поверхности, что, несмотря на все попытки российской пропаганды навести тень на плетень и представить происходящее на востоке Украины как гражданскую войну, факты, собранные нами воедино и находящиеся в общем доступе, неопровержимо свидетельствуют, что мы имеем дело с плохо прикрытой вооруженной агрессией России. Агрессией, бросающей беспрецедентный вызов всему послевоенному порядку в Европе, а может быть и в мире. С агрессией, которая началась в Крыму в ответ на демократические преобразования в Киеве. Международное сообщество могло сомневаться в том, кто такие эти маленькие зеленые человечки, но для местного крымского населения их происхождение не было тайной. Выговор, лексика и оружие изобличали в них российских военных. Это был первый акт трагедии. Позже на востоке Украины эта схема с некоторыми модификациями повторилась. Почему Путин отказывается признать очевидное? Предположительно, потому что не уверен в поддержке своего народа курса на полномасштабный конфликт с большими человеческими жертвами. Отсюда и все возрастающие усилия Кремля по сокрытию реальных боевых потерь, которые могут убедить россиян в том, что их страна ведет настоящую войну на Украине.
По словам еще одного участника рабочей группы Атлантического совета, готовивший доклад, бывшего посла США на Украине Джона Хербста, расследования по открытым источникам серьезно воспринимаются как официальными лицами в Вашингтоне и европейских столицах, так и представителями НАТО.
Я могу вам сказать следующее, что официальные лица и в Вашингтоне, и в других западных столицах, и в НАТО интересуются нашей системой анализа, нашей системой... Я не употреблял бы слово «разведку», но нашу систему анализа и наши источники информации. И мы встречаемся с ними, чтобы объяснить именно, что мы сделали и что мы делаем. Они очень серьезно воспринимают наш проект.
Российские власти, как порой кажется, привыкли опровергать любые, даже самые неопровержимые доказательства своего участия в украинском конфликте. Наверняка то же самое произойдет и с этим докладом, если Кремль вообще сочтет нужным на него реагировать. На кого он рассчитан, если говорить о России?
Ну, я разделяю вашу точку зрения. Конечно, это будет оценка официальной российской стороны. Это, в общем, как они реагируют на всю информацию, которая противоречит их официальной версии любого типа. Но, в общем, их оценка не употребляют логику, не основываются на достоверной информации, они просто критикуют со всех сторон, чтобы все было смутно. Но те, которые мыслят разумно, видят, что российская пропаганда делает, видят недостатки этой пропаганды.
Говорил бывший посол США на Украине, один из авторов доклада Атлантического совета о присутствии российских войск в Донбассе Джон Хёрбст. В докладе «Невидимое очевидное» содержатся не только доказательства российского военного присутствия на Украине, но и рекомендации, адресованные в этой связи правительствам стран Запада. Среди них максимально использовать данные исследований по открытым источникам, применять их в работе собственных спецслужб, обмениваться такими данными друг с другом и с украинскими властями, а также увеличить финансирование независимых медиа, вещающих для русской аудитории за рубежом. Копии доклада, по словам его авторов, будут отправлены всем заинтересованным лицам, включая представителей Службы безопасности Украины. Марк Крутов, Радио Свобода.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». На Конгрессе Международной Федерации Футбола в пятницу 29 мая выбирают президента ФИФА. На этот пост претендовали два кандидата – действующий глава Федерации Йозеф Блаттер и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн. Все это происходило на фоне расследования дела о коррупции ФИФА, о первых результатах которого стало известно буквально за несколько дней до открытия Конгресса. Скандал буквально потряс мировое футбольное и не только футбольное сообщество. За выборами главы ФИФА и коррупционным скандалом все последние дни следил мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, насколько я понимаю, система внутри ФИФА была выстроена так, что Блаттер, в принципе, обеспечил себе заранее почти достаточное количество голосов для переизбрания. Объясните мне, вот этот нынешний скандал, который разразился буквально за несколько дней до процедуры переизбрания, какое-то оказало влияние?
Разумеется, это оказало влияние, потому что я думаю, что большинство чиновников ФИФА, причем самых высокопоставленных и тех, кто уже, наверное, давно обещал Блаттеру свои голоса, в чьих голосах он не сомневался, сейчас испугались, очень сильно испугались, потому что были арестованы очень высокопоставленные, опять же, функционеры ФИФА, в том числе и вице-президенты этой организации, и бывшие, и нынешние, и таким образом это был действительно очень серьезный удар, и понятно, что он был нанесен перед самым голосованием, чтобы каким-то образом повлиять на ход голосования окончательного по кандидатуре Блаттера. И, в общем, довольно очевидно его ответное поведение. С одной стороны, он стал заявлять, что сотрудничает со следствием, что он помогает. Его пресс-секретарь даже сказал, что Блаттер не танцует в кабинете, а вот именно помогает сейчас следователям. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что он был резко против переноса выборов, ровно для того, чтобы не дать перегруппировать силы тем своим оппонентам и привлечь каким-то образом на свою сторону тех, кто, может быть, колебался, и таким образом изменить вот этот расклад сил в его пользу, который был довольно очевиден, потому что он, пользуясь вот как раз той системой, которая была выстроена, сделал так, что самые мелкие федерации футбола, входящие в состав ФИФА, они имели тот же голос, что и крупнейшие федерации, и таким образом они были очень зависимы от той экономической помощи, скажем так, которую ФИФА оказывала этим федерациям. Это может быть сумма, сравнивая с фигурирующими суммами взяток более чем в 100 тысяч, тут четверть миллиона кажется смешными, но для какого-нибудь острова с населением 5 тысяч человек это большая сумма, и они, конечно, очень хотели получить эти федерации, эти деньги, и, в общем-то, репутация ФИФА в этом смысле их мало волновала.
По большому счету, ну, предположим, Блаттер избрал некую стратегию, или, скорее, тут даже тактикой надо назвать, в последние дни перед голосованием он выступил против того, чтобы голосование было отложено. Но, по большому счету, разве это так важно, если скандал будет разрастаться? В конце концов, вероятно, ему в любом случае придется уйти, или сейчас нету никаких свидетельств того, что и намеков на то, что он сам причастен?
Каких-то конкретных обвинений против него выдвинуто не было, это правда. Но тут вопросы, может быть, даже политической, демократической культуры играют роль, потому что, в общем-то, в любой нормальной демократической стране, на мой взгляд, чиновник вот при такой ситуации просто ушел бы в отставку, просто признав, что вот при нем такие вещи творятся. Блаттер же сегодня заявил, что он не может за всеми уследить, поэтому он не виноват. С другой стороны, понятно, что он именно хочет переизбраться, потому что потом скинуть вернуть его уже будет очень сложно. Это будут 4 года, потому что ФИФА все-таки такая организация. Это организация не государственная, она международная. В этом смысле каким-то образом действительно его скинуть будет очень сложно. И я думаю, что он продержится вот эти 4 года. К этому времени ему уже будет почти 84 года. И, видимо, он рассчитывает, что после этого срока он все-таки, наверное, уже окончательно уйдет, хотя он говорил, что уйдет еще в 2002 году. Говорил, что уже устал, ему уже за 70 или около 70, уже пора на покой, но потом как-то вдруг выяснялось, что он полон сил и хочет продолжать свое дело. Но Мишель Платини сказал, и я думаю, что он правильно
Мишель
сказал.
Мишель Платини – это...
Это президент УЕФА, ну, выдающийся французский футболист, ну, президент Европейской Федерации Футбола, которая как раз так случилось, что вот этот скандал произошел в день финала Лиги Европы. Это один из главных турниров, проводящихся под эгидой УЕФА. Это было в Варшаве, и на этот финал съехались как раз функционеры УЕФА, и они там сумели быстро провести свое совещание. Так вот, на этом совещании Платини призвал Блаттера уйти в отставку и сказал, что УЕФА может выйти из состава ФИФА, но это фактически крах для ФИФА, если Блаттер останется на посту президента. Платини очень активно продвигает иорданского принца Али, другого претендента на пост президента ФИФА. Он говорит, что это молодой человек, и, кстати, говорит о том, что это богатый человек, поэтому он не заинтересован в том, чтобы брать взятки, и, может быть, поэтому ФИФА при нем будет работать лучше. Правда, он не так опытен, как тот же Блаттер, при котором, кстати, многие интересные вещи происходили. Впервые чемпионаты проводились в Африке, какие-то еще новые, так сказать, достижения или какие-то крупные, менялись системы, применялись какие-то электронные системы, скажем, взятие ворот и так далее. Все это произошло при Блаттере. Но, конечно, вот все то, что окружает, вот эти вот выборы, место проведения чемпионатов и так далее, все, конечно, выглядит очень-очень, ну, как минимум, неприятно.
Скажите, а фактически налицо раскол в футбольном мире? Президент России Владимир Путин... Ну и, следовательно, надо понимать, все футбольные чиновники в России, они заявили о том, что они поддерживают Блаттера. А с другой стороны, вы рассказываете о том, что европейский футбол, в принципе, склонен дистанцироваться. Это фактически означает такое ясное противостояние. Это может повлечь за собой какие-то последствия для, скажем, российского чемпионата мира по футболу или вообще для европейского футбола?
Ну, мне очень трудно ответить на этот вопрос. После того, как было присуждено право со взятками или без, не будем на эту тему говорить, но после того, как было присуждено это право, России прошло уже больше половины того времени, которое стране выделяется на подготовку к чемпионату. Поэтому, конечно, лишить сейчас Россию, это будет иметь очень сложные последствия юридические и финансовые в любом случае, если такое решение принять. Я не сомневаюсь, что найдутся страны, у которых есть прекрасные футбольной инфраструктурой, которые быстро смогут взять на себя проведение такого рода чемпионата. Но вот как, так сказать, России выпутываться из этой истории, мне сказать, очень трудно. И я, откровенно говоря, даже если выяснятся какие-то совершенно доказанные вещи, то, может быть, федерация будет наказана, Россия оштрафована и так далее, но все-таки этот чемпионат Россия оставит. Я так предполагаю. Но, с другой стороны, трудно все-таки оценить до конца, насколько глубок этот кризис, но даже уже раздаются призывы к бойкоту чемпионата. В данном случае провести чемпионат мира в той же России, но при этом не... если туда не приедут ведущие футбольные державы, даже европейские. Это фактически свести его значимость к нулю. Такой, кстати, вариант возможен, может быть, он даже более возможен, чем лишение России права проведения чемпионата мира 2018 года.
Это был мой коллега Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». На днях были опубликованы новые данные соцопросов, свидетельствующие о неизменных 86% поддержки президента Владимира Путина. Впрочем, оппозиционный лидер Алексей Навальный в совместной программе «Радио Свобода» и «Голос Америки», которую вели Михаил Соколов и Данила Гальперович, назвал это «рейтингом пустоты».
14% – это огромное количество людей. 14% – это немыслимое количество людей. Обратите внимание, но последний раз либералы и демократы были представлены, прошли в 99-м году, получив 5,5% и 5%. 14% имеющих сейчас – это очень много. Это первое. Второе – 86% – это рейтинг просто пустоты. Они уничтожили всех абсолютно. В этом смысле мне забавно наблюдать опросы, при которых у Путина 86, а у всех остальных по 2. 2 у Медведева, 2 у меня, 2 у Прохорова. У всех один, потому что нет никого. Но абсолютно аналогично, если бы мы провели бы опрос, я не знаю, в 85-м году, в 86-м году, в 83-м году, Константин Устинович Черненко показал бы рейтинг 99%. Это разве что-то бы означало? Это бы не означало ничего. Завтра по телевидению три репортажа про путинские делишки в Питерской мэрии и дворец Путина в Геленджике, и от 86% не останется даже 6%.
Остается только взять в руки телевидение. Каким образом? Как искать новые медиавозможности оппозиции?
В настоящее время я боюсь, что они связаны, конечно, только с интернетом. И мы видим, что власть это отлично понимает и поэтому ведет наступление на интернет. Ну, будем делать все, что возможно. Мне здесь, если бы я знал бы суперрецепт, я бы давно бы его реализовал. Такого рецепта нет, мы делаем все, что можем, начиная от выпуска листовок и встреч с избирателями, заканчивая интернет-компаниями.
Насколько вы надеетесь на средний возраст в России? Вот не только на молодежь, сидящую в интернете, не только на кого-то, кто, может быть, восхищен вашей деятельностью, на средний рассудительный возраст, который, может быть, станет вашей опорой.
Поколение, так называемое поколение советского бэби-бума с 76 по 82 год, оно очень важно. Оно важное значение имеет. И, к сожалению, конечно, именно вот на это поколение направлен в том числе путинский медийный удар, вот весь этот имперский угар. Давайте, значит, вот типа там сейчас захватим все эти шутки тупые, что, значит, мы поедем на танках, и поэтому визу нам не нужны. Ну, вся вот эта глупость, она тоже туда направлена. Но я, это вот, насколько я небольшой знаток в демографии, но в российских поколениях, вот это поколение, оно самое большое по численности, оно вот сейчас, это уже люди среднего возраста, я думаю, что работа с ними, это самые большие перспективы, ну, если вот так грубо подходить вот к этой политтехнологии.
Народ хочет жить бедно, трудно и недолго во имя величия державы. Это неизлечимо вашей терапии. Вы Дон Кихот, говорит вам Аркадий.
Я так не считаю. Дон Кихот, понимаете, победил одну мельницу, две мельницы, три мельницы. А я пошел на выборы и получил треть голосов в крупнейшем городе России, как я уже сказал. Я просто знаю, что это не так. Я готов со всеми поговорить. И с рабочими, и с колхозниками, и с творческой интеллигенцией. И везде я получаю какую-то поддержку. Я не претендую на то, что мне завтра 86, но это не один человек.
Это был Алексей Навальный. Высокий рейтинг президента принято относить к телевизионной пропаганде. О том, насколько творимые телевидением мифы готовы заместить возможные экономические проблемы в России, мы беседовали с социологом Леонидом Седовым.
Конечно, телевизор передает одно, а холодильник вещает о другом. И мне думается, что уже скоро довольно, достаточно скоро, вот все эти последствия санкций и ответных санкций со стороны наших властей, все это приведет действительно к заметным очень ухудшениям в смысле уровня материальной обеспеченности и уровня жизни. И это будет одним из оснований перемен политических, может быть, даже падения режима. Так же, как мне думается, что такой победоносный миф, он тоже на самом деле в случае каких-то больших таких военных столкновений с участием, может быть, НАТО, он тоже обречен на развенчание. Вот. Так что впереди, как мне кажется, нас ждут действительно очень серьезные перемены в этих настроениях. И то, что вы называете мифом, будет как бы развенчано и разоблачено.
Страшную вещь произнесли, что в случае больших столкновений, в том числе с НАТО, вы считаете, что... Еще раз, я свою позицию скажу, что мне кажется, что это не Путин придумал эту вещь. Вот этот имперский комплекс, он присущ в значительной степени российскому обществу самому, и Путин только использует его, не индуцирует. Вам кажется, что российское общество может избавиться от этого имперского комплекса только в результате вот таких тяжелых непосредственных столкновений вооруженных?
Путин и пропаганда официально идет навстречу действительно этим самым присущим большинству населения настроением, присущим в результате, ну, если угодно, такого цивилизационных особенностей наших людей, которые испокон веку вообще-то были и антизападно настроены, и проимперски как бы заряжены. Вот. И навстречу вот этим настроениям, этому менталитету идет пропаганда со стороны власти. Это так. Но что касается перемен в такого рода культурных особенностях, вообще в культуре, то они всегда осуществляются за счет серьезных потрясений. Ну, Европа пережила серьезные потрясения в свое время, и вот протестантская культура, и возрождение, и прочее, это было следствием серьезных очень потрясений, там, крестовых походов, и эпидемий там чумных, и так далее, и так далее. Европа пережила эти потрясения, и в результате очень сильно сменился культурный тип, менталитет людей. Такая же история и здесь. Эти мифы живут, если угодно, в толще населения. Они подогреваются со стороны власти, но в итоге, если совершатся какие-то вот такие серьезные неудачи в экономике и в политике, то ожидаются, конечно, серьезные перемены и в этих настроениях.
Нет, ну подождите, если можно так понять, скажем, стратегию Запада во всем этом, Запад старается локально предотвратить какие-то крупные боевые столкновения в надежде на то, что экономические санкции и вообще состояние дел в экономике России рано или поздно нормализует ее, пользуясь языком детских садов Монтессори, и она станет снова вежливым и хорошим ребенком. Вы же говорите о том, что российское общество повзрослеет в случае, если оно в драке поучаствует. В чем российская драка? Надо помнить, что Россия — страна с ядерным оружием. Соответственно, эта драка, она может дорого обойтись всем. Вы считаете, что это возможно без драки?
Ну, на мой взгляд, конечно, без драки это возможно. С двух сторон. Со стороны экономики действительно будет переживаться какой-то кризис и неудачи. Ну, а если это произойдет в форме военных каких-то столкновений, то это усугубит, конечно, ситуацию, и тогда вот эта эволюция культурного типа произойдет.
Как российские власти поступают? Они говорят, да, сейчас будет экономически хуже, потому что это злобный Запад. И, в принципе, население готово с этим мириться, по крайней мере, сейчас. Это такой эффект Северной Кореи. Люди винят во всех своих бедах вовсе не своего правителя, а происки Запада. То есть у меня нет уверенности в том, что любые экономические трудности приведут общество к какому-то изменению.
Ну, вы правы, конечно. Этот тезис о том, что виноват во всем Запад, он подхватывается населением. Но в то же время я думаю, что есть достаточно большое количество и здравомыслящих людей, которые понимают природу этих трудностей иным образом и, в общем-то, ну, достаточно разумно перекладывают вину и на собственную власть. Вот. Так что не так все однозначно. Можно, конечно, во всем обвинять Америку, но не все все-таки люди поддаются этой пропаганде.
Если снова вернуться к интервью Алексея Навального, он говорит, что вокруг меня, в принципе, нормальные люди. У нас есть разногласия по Украине, но, в принципе, там, во всем остальном мы схожи. Такое ощущение, что есть одновременно две реальности, и я не могу понять, какая из них правильна. У вас ощущение какое? Какой на самом деле народ?
Есть и те, и другие, совершенно правильно. Я уже тоже об этом говорил. Нормальные люди, о которых говорит Навальный, они существуют, в каких-то количествах существуют, и те, которые вот омрачены, заражены вот этими извечными предрассудками, если угодно, извечной вот этой вот имперской идеологией, стремлением к величию и так далее, и так далее. Численное соотношение этих составляющих, это надо проводить особое исследование. То большинство, допустим, которое поддерживает эту идеологию, эту власть, то, что оно подлежит, так сказать, обрушению, как это случилось при советской власти, это тоже не подлежит сомнению. Да, возможен вариант, когда это, так сказать, обрушится и довольно сильно, и наступит время следующей перестройки, если угодно, как это случилось в 80-е годы. Вот. И этот вариант вполне вероятен, так же, как вариант того, что обрушится режим не только за счет недовольства населения, а и за счет недовольства и раскола в элитах, о чем многие эксперты пишут. Элиты тоже недовольны тем, что проводимая политика вынуждает их там отказаться от очень многих вещей, к которым они привыкли, от их свободного распоряжения активами там на Западе, от поездок, от того, чтобы посылать детей учиться. Ну, в общем, в элите тоже назревает недовольство, и это может способствовать обрушению режима. Но, с другой стороны, если режим обрушится, вот вполне можно ожидать, что какие-то вот массы людей из другой части общества, которые вот лояльны власти, выйдут на улицу с требованием «верните нам нашего президента», как это вот случилось в Египте, допустим. Это египетский сценарий. Сценарий, если угодно, большой смуты.
Сейчас даже на митинге в поддержку Путина людей свозят за деньги. Через специальные сайты набирают массовки. И это настолько удивительно, что вроде бы, с одной стороны, есть эти 86%, но, с другой стороны, на акцию в поддержку любимого президента людей свозят с помощью денег. И тут у меня возникают сомнения, верной гвардии нету.
Многие, так сказать, действительно выражают сомнения на тему о том, что люди выйдут, что они на словах отвечают, а на деле не способны, так сказать, к активной какой-то выражению своей позиции. Но я думаю, что это все-таки ошибка, что они активизируются, когда любимый ими президент, вдруг его отстранят от власти, они отреагируют на это более активно.
То есть мало того, что предстоит испытание на пути к изменениям во власти, еще потом, возможно, смута?
Ну да, возможно, смута. Смута именно потому, что общество расколото, и эти противостояния обозначатся, и это будет носить характер такого достаточно острого противоборства.
Это был социолог Леонид Седов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Объявление фонда «Династия», занимающегося научными и просветительскими проектами иностранным агентом, вызвало возмущение в российской академической среде. При этом трудно понять логику государства. Глава фонда «Династия» недавно был награжден правительственной наградой за ту же самую деятельность, за которую теперь фонд объявили иностранным агентом. Об этом мы побеседовали с биофизиком Михаилом Гельфандом, одним из тех, кто содействует подготовке акции в поддержку «Династии».
Я не знаю, в чем состоит общая позиция государства. Я не государство. С другой стороны, наше государство обладает некоторой шизофреничностью. И довольно часто так бывает, что одна рука государства делает что-нибудь, а другая рука государства делает что-нибудь другое. Это не то, чтобы это был какой-то очень экзотический случай. Были в прессе, были сведения, я бы сказал, что, скажем, Министерство юстиции не хотело давать династии статус иностранного агента, и что была некоторая борьба. И, соответственно, одна рука победила другую. Знаете, вот если у людей перерезать комиссуру, это вот нервные волокна между полушариями, то там бывают всякие замечательные случаи, когда там одна рука бьет другую и так далее. Ну вот похоже, что происходит нечто подобное. А позиция общественности при этом абсолютно прозрачная. Есть совершенно замечательный фонд, который сделал очень много хорошего, и если этот фонд попадает под репрессивный закон, значит, это негодный закон. И общественность выражает по этому поводу свое мнение.
Вы чувствуете, что ученые представляют для государства ценность? Потому что иногда по тому, как действует государство, это не очевидно.
В моих ощущениях ученого, например, есть майские указы, так называемые, президента, где сказано, что наука наша все, мы должны повысить там уровень публикации до какого-то, повысить зарплату ученым тоже до какого-то. И в этом смысле важность науки для государства декларирована первым лицом. И дальше, собственно, вопрос в том, каким образом эти указы выполняются и какие из них выполняются. Скажем, указ о повышении зарплаты ученых можно выполнять двумя способами. Можно повысить финансирование, и будет больше зарплата, а можно уменьшить количество ученых, и у оставшихся в теории тоже будет больше зарплата. Ну вот мы наблюдаем, поскольку повышать финансирование, по-видимому, ресурса нет в связи с последними событиями, но, по-видимому, есть второй способ, вот он потихонечку и вводится.
Когда мы смотрим на образование, это же важная вещь для ученых, обмен информацией. И вообще это одна из важнейших вещей. И сейчас кажется, что, по крайней мере, какая-то фракция во власти делает все, чтобы нанести удары по образованию, по обмену информацией.
С образованием я не думаю, что есть кто-то такой злокозненный, кто хочет сделать образование похуже. Даже если взять, ну, там, условных силовиков, которых обычно рисуют такой вот мрачной черной силой. Но все-таки им нужно, чтобы ракеты летали, бомбы делались, и средства связи там развивались и так далее. Поэтому я не думаю, что у кого-то есть цель специально сделать похуже. Другое дело, что та же самая реформа образования, так же, как и реформа науки, которая, кстати сказать, давно назрела, но она просто проводится негодными средствами, частично потому, что этим занимаются люди, которые не очень понимают, как это должно функционировать, частично потому, что сокращается финансирование, частично потому, что, ну, скажем, в случае с династией, возвращаясь к этому, любая общественная инициатива действительно не приветствуется, и в этом смысле династия, по-видимому, рассматривалась вот какой-то такой потенциальный центр консолидации людей, я бы сказал, здравомыслящих и критически относящихся к происходящему. И в превентивных целях было решено, что пусть этого лучше не будет. Это гипотеза. И я не социолог и не политолог, поэтому мои гипотезы в этом смысле не лучше и не хуже гипотез любого гражданина.
Хорошо, что вы упомянули ракеты. Это такой яркий образ. Сейчас ракеты улетают, их освещают священники. В этом есть какая-то ирония. Я не против того, чтобы освещать, но ракеты стали падать чаще, и это как-то совпало с тем, что их начали кропить святой водой. Кажется, что политика государства в области образования, она меняется на такую, где, собственно, сущностные проблемы просто отсутствуют. То есть никто не обсуждает, как на что надо делать с образованием, чтобы ракеты начали летать. Присылается святая вода.
Действительно идет накат мракобесия, и мы это наблюдаем. Опять, я, честно говоря, даже не думаю, что цель государства вот специально это мракобесие развести, да, там, условного государства, вот со всеми теми оговорками, которые мы уже делали. Но как бы, если вы давите свободную мысль, то, так сказать, неизбежно в качестве скрепы у вас выступает мракобесие. Да, вот это как раз закон такой сообщающихся сосудов. И, ну, со священниками это действительно анекдот. То ли это некомпетентные священники, то ли у них вода обладает какими-то коррозионными свойствами. Но это, да, это довольно забавно.
Ну как? Это было бы смешно, если бы ракеты не падали. Ракеты стали падать. Я не склонен еще раз думать, что это свойство святой воды как раз. А я думаю, что просто так смещены акценты. Когда Лысенко боролся с Вавиловым, тогда было хотя бы понятно. Лысенко лженауку пытался утвердить. И он переводил вопрос в политическую плоскость. Сейчас по какой причине научные вопросы приводятся в идеологическую плоскость часто?
Погодите, вот в этом смысле как раз я бы аналогии не проводил, потому что чисто научные вопросы все-таки в идеологическую плоскость не переводятся. Да? Там нет науки, которая была бы объявлена продажной девкой империализма или чем-нибудь таким. С научными вопросами все в порядке. Уровень людей, которые принимают решения, и уровень людей, которые в том числе решают там научные вопросы и инженерные, действительно, по-видимому, падает. И одна из причин этого – верноподанность ценится выше, чем компетентность. Это правда. Но как бы нету все-таки идеологической борьбы с науками или между науками. Ну, во всяком случае, я ее пока что, к счастью, не замечаю. Ну, просто, да, упал уровень управленцев, упал уровень инженеров, упал уровень, там, я не знаю, производства, ну, и, так сказать, из этого имеются совершенно очевидные последствия. Там, то, что это объявляют немедленно саботажем, ну, это, так сказать, некая естественная как бы защитная реакция людей, которые за это должны отвечать, потому что саботаж вроде никто не виноват, там какие-то другие органы виноваты, которые должны с саботажем бороться. А то, что там господин Рогозин не в состоянии действительно наладить, в основном даже инженерное, не научное, да, ракета уже сделана, чтобы она летала, это, значит, должен быть просто порядок и какие-то разумные инженеры. Но он же не может это признать, да, ему придется куда-то деться после этого. Те сложности, которые мы с вами испытываем при попытке понять, что происходит, они на самом деле имеют довольно простую природу. Мы пытаемся, вот находясь непосредственно в гуще событий, да, в волновом фронте, как бы, да, в тот момент, когда все быстро и резко меняется. Вот мы пытаемся изнутри понять, в чем состоит вектор. А в ситуации такой лавины ясно, что видно очень много всего разного. И опять, вот как бы есть общегосударственный вектор, действительно, на вот это вот укрепление государственности, как его не понимай, духовные скрепы и всякую подобную муру. А с другой стороны, идеи, что давайте нарочно сделаем похуже, все-таки нет. Я не думаю, что есть вменяемый человек, который говорит, давайте мы загнобим науку. Другое дело, что как вещи, которые делают вот люди неграмотные, некомпетентные, к этому вполне могут сводиться.
Вы не берете в расчет те вещи, которые вам кажутся одиозной, или законотворческой деятельности, не знаю, депутата Яровой, которая что-то там собирается ограничивать, и прочих остальных депутатов, опрос на газету «Культура» и так далее. Мне кажется, что это повлияет и на образование, и науку рано или поздно, и запреты.
Разумеется.
И все, что касается ограничений в интернете, тоже повлияет на науку. Но когда вы говорите мне...
Нет, смотрите, то, что касается ограничений в интернете... повлияет непосредственно на меня, потому что для меня интернет является основным рабочим инструментом. Депутат Яровая влияет на науку, несомненно, потому что, ну, как минимум, сказать, я как увижу какой-нибудь очередной бред, я там какое-то время вынужден в Фейсбуке с кем-то это обсуждать, да? Не то, что вынужден, но как-то вот так получается. на мою работоспособность это тоже сильно влияет. Да? Я впадаю в меланхолию и перестаю писать статьи, а начинаю вот посты в интернете комментировать. В этом смысле вы абсолютно правы. Но опять, я думаю, что даже у той же Яровой нету цели нарочно сделать плохо, она просто настолько компетентна. Вот я вчера в другой радиопередаче дискутировал с депутатом Старшиновым, который является, вот, в частности, одним из авторов закона об иностранных агентах. Да, он производит довольно мрачное впечатление. Вот сейчас будет обсуждаться в государственном первом чтении, уже принят, собственно, закон о запрете геномодифицированных организмов. Это абсолютно мракобесный закон и вредный для государства в том числе. Но вот я видел депутатов, которые его лоббировали и проводили. Там уровень их компетентности совершенно ничтожный. Нет, есть там куча глупостей, которые люди во власти могут делать и делают, которые на науку непосредственно влияют. Это, в этом смысле, я с вами абсолютно согласен.
Это как раз и есть попытка понять, что происходит за этим валом. Запущен некий обратный отбор. То есть отбираются теперь в обратную сторону. Не самые компетентные, а самые некомпетентные, которые могут оперировать необходимыми...
Погодите. Все-таки давайте аккуратно в терминах. Ни у кого нету специальной цели отобрать там некомпетентного инженера или некомпетентного ученого. Компетентность перестала быть основным и критическим критерием. Это правда, потому что привнеслось куча критериев дополнительных. Но, кстати сказать, вот в том Советском Союзе, который вы упоминали, там тоже была куча дополнительных критериев. Там партийность, правильная национальность или, наоборот, отсутствие неправильной и все прочее. Да, вот когда евреев не брали на мехмат, это тоже наносило сильный ущерб обороноспособности Советского Союза, потому что там куча сильных людей не шли в точные технические науки. Бомбы и ракеты от этого страдали. Но в какой-то момент было решено, что это важнее. Сейчас решено, что важнее духовность, православие и все прочее. И, конечно, это пускает механизм отрицательного отбора, но это все правда.
Это был биофизик Михаил Гельфанд. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Согласно данным, опубликованным венгерским правительством, более трети недвижимости, проданной в прошлом году иностранцам, было приобретено россиянами. В последние годы их число растет, но, по мнению экспертов, у Будапешта мало шансов превратиться в венгерский Лондон. С одной стороны, мешает языковой барьер, с другой – миграционная политика государства, которое, хотя и поощряет инвестиции в государственную экономику, но в последнее время возводит все больше преград прибывающим в страну иностранцам. Рассказывает Мария Лопато, корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште.
Согласно данным, опубликованным на сайте правительства, более трети венгерской недвижимости, проданной в прошлом году иностранцам, было приобретено россиянами. Тем не менее, по мнению экспертов, у Будапешта мало шансов превратиться в венгерский Лондон. С одной стороны, мешает языковой барьер, с другой – миграционная политика государства, которая хотя и поощряет инвестиции в государственную экономику, но в последнее время возводит все больше преград прибывающим в страну иностранцам. Рынок недвижимости в Венгрии активно развивается. Цены на квартиры растут, хорошие предложения расхватываются, как горячие пирожки. А за лучшие из них покупатели устраивают торги, как на аукционе. За первые 4 месяца этого года было продано в 1,5 раза больше квартир, чем за тот же период 2014-го. Из 1800 квартир, проданных в прошлом году иностранцам, более 600 было приобретено россиянами. Их повышенный интерес к венгерскому жилью начался 3 года назад, рассказывает Владимир Пичугин, специалист риэлторской компании «Дуна Хаус». По его мнению, это связано, с одной стороны, с дестабилизацией политической и экономической ситуации в России, с другой – с привлекательностью венгерских цен на недвижимость, которые значительно упали во время экономического кризиса.
По моим наблюдениям, в первую очередь притягивает сам красивый город Будапешт своей архитектурой. Потом климат, конечно, здесь очень удобный, хороший, мягкий. Ну и третье, в последнее время замечаю, вы знаете, вот такая вот какая-то спокойная атмосфера. То есть нет вот этой нервозности и напряженности, которая существует в наших российских городах, особенно в крупных. Вот это как раз и притягивает наших соотечественников.
Владимир Пичугин начал заниматься недвижимостью 3 года назад. Именно тогда, по его словам, россияне стали потоком прибывать в Венгрию. Купить однокомнатную квартиру в Будапеште сегодня можно за 30-40 тысяч евро. Однако у российских покупателей самой большой популярностью пользуются квартиры, цена которых колеблется от 80 до 120 тысяч евро. Центральное расположение Венгрии, близость Австрии и ведущих европейских университетов привлекает молодежь 20-30 лет, которые приезжают работать, строить семьи и обучать своих детей. Другая большая категория покупателей – жаждущие спокойной жизни пенсионеры.
Они получают пенсию в России, допустим. Плюс у них есть недвижимость какая-то в России, особенно если говорить о крупных городах, там Москва, Питер, Екатеринбург. Они ее сдают, это тоже дополнительный доход. И на эти же деньги они могут, в общем-то, спокойно здесь существовать. Единственный, так сказать, стопор здесь в этом плане, когда приобретают недвижимость, это язык, конечно. Если бы венгерский был похож на хотя бы английский или немецкий, то я думаю, что раза бы в три больше было бы покупателей.
Считает риэлтор. По его словам, есть еще две категории покупателей венгерского жилья. Те, кто приобретает дом у термального озера, рассматривая его как дачу, и те, кто инвестирует средства в квадратные метры с целью последующей сдачи венгерским студентам. Последних меньшинство. Но какова бы ни была цель покупки, большинство россиян, приобретая недвижимость, рассчитывают получить вид на жительство в Венгрии, который дает право не только свободно передвигаться по странам Евросоюза, но и вести собственный бизнес, работать или учиться.
Только на основании того, что у вас есть недвижимость, вид на жительство получить нельзя. Мы всегда это объясняем и говорим, что кроме этого необходимо либо здесь открывать фирму и заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Если вы не хотите этим заниматься, то, в принципе, можно тогда открыть счет, и чтобы на вашем счете была определенная сумма, ну, минимум 20-30 тысяч евро на человека, чтобы было.
Говорит Владимир Пичугин. В ловушку «купил недвижимость, получишь ПМЖ» попадает множество россиян. В интернете можно найти массу полуправдивых статей о том, что, покупая жилье в Венгрии, легко становишься резидентом Евросоюза. Обычно за этими статьями стоят интересы риэлторских компаний, а также еще неизжитый в Венгрии стереотип «русский – значит богатый». Таким образом, венгры рассчитывают заманить богатого русского покупателя на свой рынок. 50-летняя Лиля, увидев одну из подобных статей в интернете, бросила все, купила квартиру в Будапеште и переехала из Магнитогорска жить в Венгрию.
Я ничего никуда не собиралась, просто вынудили обстоятельства. Предприятие, на котором я работала, свернуло свою деятельность, работы не было, семьи у меня нет, меня ничего не держит. Перспектив каких-то там в России, в том городе, где я жила, вообще ноль. К сожалению, никаких шансов на возрождение там нет. А все разъезжаются в поисках работы и так далее. Ну, а в связи с тем, что мне податься некуда, уже и возраст, и все. Что там проедать деньги себе, так уж лучше в хороших условиях и с пользой для здоровья, и, возможно, с каким-то шансом все-таки быть полезной на новом месте.
Рассказывает Лиля. Чтобы получить документы в Венгрии, ей пришлось найти работу и доказать, что у нее есть основания остаться в стране. Обычно это главная проблема при подаче заявлений на вид на жительство. Иммигранты полагают, что справки о владении недвижимостью будет достаточно. Языковой барьер не позволяет сходу найти работу, и многочисленные заявления на получение визы миграционные власти не удовлетворяют. Ситуацию осложняют несколько свежих миграционных скандалов, из-за которых венгерские власти ужесточили свою политику относительно приезжих. В прошлом году были выявлены несколько украинских мафиозных групп, которые за крупные суммы оформляли венгерское гражданство иммигрантам из России, Украины и Сербии. А в начале этого года начался поток нелегальных мигрантов из Косово, которые через южную границу Венгрии попадали в Евросоюз, где впоследствии искали лучшей жизни в Германии и Австрии. В результате жесткие заявления властей и новые санкции по отношению к мигрантам. «Европа не нуждается в беженцах», заявил премьер-министр Виктор Орбан и объявил всенародное голосование относительно ужесточения миграционных правил, которые правозащитники уже осудили за пропаганду ксенофобии. Все это, очевидно, и привело к уменьшению иммиграционной квоты в Венгрии, рассказывает адвокат Альберт Пучок.
Действительно, в последнее время процедура получения вида на жительство была усложнена. Изменились правила оформления бумаг, и весь процесс теперь занимает гораздо больше времени. Некоторые клиенты сталкиваются с отказом в продлении документов, даже те из них, которые раньше не испытывали таких трудностей. Но я не спешил бы связывать это с политической ситуацией, пока непонятно, какой будет новая миграционная политика властей.
Несмотря на трудности, поток россиян в Венгрию не иссяк. Согласно статистике венгерского офиса по туризму за 2014 год, российские туристы заняли второе место по количеству ночей, проведенных в гостиницах в Венгрии, и первое место по продолжительности пребывания. Сегодня, прогуливаясь по улицам Будапешта, нельзя не встретить хотя бы одного русскоговорящего. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
В заключение итогового выпуска программы «Время свободы» поговорим об искусстве. Московский театр «ДОК» вновь остался без помещения. Директор театра Елена Гремина была вызвана в прокуратуру. С коллективом театра был вновь расторгнут договор аренды. 6 мая этого года в здании на Спартаковской улице в Москве состоялась премьера спектакля «Болотное дело», после чего в театре прошли внеплановые проверки прокуратуры и МЧС. У театра почему-то часто возникают проблемы, и многие предполагают, что это является свидетельством недовольства властей. О том, почему власти замечают деятельность маленького театра, мы беседовали с критиком Зарой Абдуллаевой.
Несмотря на то, что там нет известных людей, и зал маленький, а не стадион, какая-то некоторая опасность, сознательная, бессознательная, это уже не нашего ума, связанная с конкретным маленьким театром, заключается в том, что этот маленький театр имеет колоссальный, несмотря на свою мизерность, репутационный статус. Массовые, не сто, так сказать, предприятия, мероприятия, спектакли или какие-то, не становятся зачастую поводом для медиа, для информационных всяких новостных первоочередных строчек. А театр «ДОК» так сложилось, имеет. Это всегда, как бы сказать, не проходит зря. Есть же какие-то чувствительности такие более осмысленные, а есть другого рода чувствительности, которые тоже имеют место. Поэтому статус у них высокий, несмотря на, казалось бы, и очевидно, мизерность. Первая причина. Вторая причина. Мне вот она кажется серьезной очень. Хотя первая тоже серьезная. Мы же живем хоть и в постиндустриальном, но в массовом обществе, поэтому все медийные отклики на события, они очень важны. Не только для власти, но и для людей, которые являются тоже не только агентами, но и телом этой власти. Значит, второе обстоятельство заключается в том, что в этом малом сообществе театра ДОК, о котором мы говорим, есть такая потенциальная или непотенциальная заразительность. То есть сегодня их 30, а завтра их 50. Может быть, это не так, не будет. Но такая интенция, такая потенция или потенциальность существует. И в силу многочисленных обстоятельств, и цвета, света, и мрака, назовите как угодно, времени, не чувствовать этого и, так сказать, не делать какие-то усилия, чтобы цвет стал более монохромным. Времени невозможно. 30 человек сегодня, завтра 50, или 100, или ни одного. Но мы же должны все опасности, так сказать, мы, я в широком смысле говорю, предотвратить. Это вторая причина. Третья причина заключается в том, что этот театр ДОК предлагает или как бы предъявляет другой материал, так называемой достоверности, работая с интервью реальных людей и так далее, он как бы подрывает, но в любом случае предъявляет какие-то картины, не то чтобы другое, но это и та же реальность, но другие, другой бертон этой реальности, которая не мифологизирована.
А может так случиться, что власть так реагирует на театр ДОК, что воспринимает его, может быть, подсознательно, как редупликацию? Покуда текст где-то он опубликован на любом сайте, он мертвый. А когда человек выходит, может быть, тут тоже происходит такая замена? Может быть, власть неосознанно, сама того не понимая, борется с оживлением текста?
Ну, в том числе, конечно, это ежику ясно. Оживляясь, материализуясь, воплощаясь, да, это становится, ну, как кажется, а может быть, так и есть, более, как бы сказать, опасным, неприемлемым, ненужным и так далее, и так далее, и так далее. Ну да.
Кажется, что власть по факту просто боится чего-то документального. Слово «документальное» вызывает опасения.
Реальное, да, так скажем. Потому что что такое? Документ – это свидетельство. Это доказательство. Дело не в документе, а дело в том, что этот документ преображенный, или прочитанный не в интернете, а актером, становится знаком уже не документа, а той реальности, которую обобщенная, как вы говорите, власть разными способами имитирует или транслирует тонкими иногда, иногда грубыми, эту реальность камуфлирует.
Это была критик Зара Абдуллаева. Вот так обстояли дела в пятницу 29 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Валентин Барышников. Всего доброго.